Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, вы еще в силах слушать? Хорошо. Сегодня мы с вами продолжим наше размышление над древним христианским текстом, которого некоторые святые учителя церкви, как Климент Александрийский, включали даже в канон Нового Завета. Он нам наглядно показывает, какие вопросы волновали христианскую общину как раз вот на этом переходном периоде, когда уже святые апостолы почили, отошли к Господу, кто чуть мученичество, кто как Иоанн, таким вот непонятным образом, но наступила эпоха учеников апостолов. И христианская церковь понимает себя как община, совершенно оторванная от синагоги, что очень важно. Потому что во времена апостолов еще у христиан многих было такое восприятие себя как часть израильского народа, потому что многие христиане были из евреев. Они воспринимали себя как людей, которых Христос послал как вестников для этого народа, надеясь на его покаяние. Уже к концу первого века христианская община состоит в основном из язычников. И вот Дидахе, этот текст, показывает нам основные моменты, которые автор этого текста освещает. Значит, они были наиболее актуальными в жизни первой христианской общины. Итак, сегодня у нас с вами четвертая часть нашей беседы, четвертая глава. И автор начинает так говорить. «Чадо мое», то есть он обращается к ученику, «поминай ночью и днем того, кто возвещал тебе Слово Божие». Вот так. «Поминай ночью и днем». Здорово. «И почитай его как Господа, ибо где возвещается господство, там Господь». Это не какое-то чинопочитание, это почтение к служащим, к тому, кто... кого Господь поставил и наделил полномочиями и силой Духа Святаго говорить Слово Божие. Древней христианской церкви далеко до, скажем так, некоторых аддикций средневековья, чинопочитания. Здесь говорится скорее об уважительном отношении. Ведь это люди, которые слушали апостолов, это люди, которые занимались миссией, это люди, которые были первыми целями для имперской службы безопасности. Именно этих людей имперские сыщики считали врагами номер один. И вот к этим людям автор призывает относиться как к Господу. Не значит поклоняться им как Богу, нет. Воспринимать отношения с ними в контексте богопочитания, потому что они возвещают тебе Слово Господне. Ни в коем случае никакого человека божничества в христианстве нет и быть не может. Но, как вы слышали с вами в Евангелии, которое читалось в эту субботу, тот, кто напоит холодной водой даже во имя ученика, получит награду ученика, да? То есть удивительно, что тот, кто возвещает Слово Божье, является человеком, приобщенным Богу. Поэтому почитание такого человека является нормальным в контексте христианского богослужения, богопочитания и благочестия. Ну, это предохраняло еще от расколов того времени, которые тоже уже начинались. «Каждый день стремись к общению со святыми, дабы найти упокоение в их словах». То есть общайся с теми, кто является членами христианской церкви, потому что в их словах найдешь упокоение. У меня к вам, братья и сестры, вопрос. Когда вы, как подружки, звоните друг друга, вы утешаете друг друга христианскими какими-то словами о вере, о надежде, о любви или о чем-то другом? По-другому. А тут автор предлагает, общайтесь с христианами, потому что найдешь утешение в их разговорах, да? Найдут ли утешение в ваших разговорах ваши друзья или нет? Или только сплетни, обсуждения, Скандалы, интриги, да? Ой, давайте прекратим это ток-шоу постоянное в нашей жизни, которое длится уже столько-столько десятилетий. Давайте будем настоящими. Помните, что даже общаясь с другим человеком, вы христиане. Вы всегда христиане. Ваше слово должно быть солью правды Божьей. Не обличение, нет, а скорее утешение. Если видишь, что человек начинает говорить что-то неправильно, кого-то осуждать, обговаривать, переводите разговор на какие-нибудь хорошие вещи. Расскажите, а ты знаешь, сегодня празднуется память такого-то святого, да? А он был вот такой молодец. И почему он молодец, расскажите, да? И почему его церковь любит? Почему он... Ну, попытайтесь, ну, там, где надо быть хитрым, да? Мы не хитрые, а там вот, где не надо быть хитрым, там, пожалуйста. Попробуйте весь негатив переводить куда-нибудь. Понятно, что люди привыкли жить в этом вот, в этой парадигме мирской. Вы, христиане, вытаскиваете их оттуда. Помогаете поговорить о чем-нибудь хорошем и интересном. Предложите, давай в монастырь съездим. Да, у тебя отпуск, да, делать тебе нечего. Поехали в Жировицу, например. Классно. Или какой-нибудь Хмелево. Может, там из тебя бесы этого самого, болтливости выгонят. Вообще было бы замечательно. Не причиняй раскола, но примиряй спорящих. Вот, очень важный момент. Заметьте, слово «раскол» употребляется не в контексте какого-то масштабного действия. Раскол церквей, там, раскол там, и епархии, а раскол между людьми. Примиряй спорящихся. Заметьте, не попытайся найти в споре истину, да, кто прав, кто виноват, а примиряй спорящих. Не надо этих доказательств, не надо этих побед. Над кем победа? Давно люди спорить не умеют. Благородного спора, там, где цель является поиск истины, я уже не слышал очень давно. Всегда в споре, то, что вот я услышал, в чем каюсь, сам участвовал, да, это всегда я. И свое я, даже если понимаю, что не совсем прав, я пытаюсь утвердить, потому что основанием является моя собственная гордынька. Вот и весь спор. Поэтому для христианина очень важно примирять спорящих. Суди по справедливости. Обличай поступки, невзирая на лицо. Но тут говорится о тех людях, которые могут на себя взять моральное право кого-то обличать. Это очень такой, знаете, такой тонкий лед. Все мы живем в стеклянном доме. Поэтому, если я начну обличать кого-то, как бы меня Господь не обличил, понимаете? Тут надо быть очень осторожным. Но если уже говоришь, то говори прямо. Если уже есть что сказать, то не кому-то, да, на ушко, а пожалуйста. Дорогой, ты такой-то, такой-то, да? Ты нам всем надоел, потому что ты ведешь себя ужасно. Ты нас раздражаешь, поэтому и поэтому. Ну так пожалуйста, говорите, если хотите сказать прямо, чтобы это было именно разговор. Но смотря кто кому может говорить, может ли такое сказать ребенок родителям? Я думаю, что нет. Это неправильно. То же самое жена мужу только сказать не может. Потому что как родители всегда правы, так и муж в семье всегда прав. Братья, вы слышите, что я сказал? Это не снимает с вас ответственность за вашу семью. Ни в коем случае. Но вы наделены полномочиями от Бога и должны в своей семье быть именно главами. И никому эту роль не должны отдавать. Это преступление перед вашими детьми. Ну, извините, пожалуйста, что я отвлекся, вернемся опять к тексту. Не будь протягивающей руки, чтобы получать, и складывающим, когда нужно дать. Тут все понятно, да? Если имеешь что-нибудь от рук своих, давай выкуп прегрешением своим. Вот очень интересный момент, что здесь говорится, что уже в древнехристианской церкви было понимание покаяния не просто как признание собственной вины, но еще был призыв подтвердить покаяние свое добрыми поступками. То есть некая отдача своих материальных благ воспринималась как заглаживание своих прегрешений. Это нужно понимать в контексте слов Иоанна Предтечи, который обращается к иудеям, которые к нему пришли. Он говорит: сотворите же достойные плоды покаяния. Если я чувствую, что я принес в этот мир зло своим поступком, то, может быть, я, принеся с помощью своих материальных возможностей в этот мир что-то доброе, кому-то помогая, увеличу немножечко количество добра в этом мире. Конечно, это все очень абстрактно, но такой мотив уже появляется в древнехристианской церкви. То есть, есть у тебя что-то, заглаживай свои прегрешения. Не колебаясь давать и отдавая, не ропщи. Ибо ты узнаешь, что есть добрый воздаятель за заслуги. Но сам Господь имеется в виду. Не отворачивайся от нуждающегося, но разделяй все с братом своим. И не говори, что это твоя собственность. Ибо если вы имеете общение в бессмертном, не тем ли паче в смертных вещах. То есть мы с вами имеем тут пример первохристианского общинного коммунизма, когда некое было общение и собственности. То есть христиан автор призывает спокойно делиться тем, что у тебя есть, если это нужно кому-то. И не разграничиваясь, это твое, это мое. А то, вы знаете, у нас даже в современном мире, в 21 веке, иногда в общинах делят, вот это мое, это твое, ну зачем это делать? Мы одна община, одна семья, предстоим перед одним Богом и знаем одного Христа, который знает каждого из нас, которому мы нужны и нужны друг другу. Поэтому, если мы имеем общение друг с другом в таинстве, то тем более автор говорит об общении неком в имуществе. Но у нас этого, конечно, сейчас нету, но все же некое ощущение разделенности надо преодолевать. Не отнимай руки своей, вот очень интересно, не отнимай руки своей от сына своего и от дочери своей, но с юности научай их страху Божию. Воспитание, по мнению автора, должно быть непрерывным. Бог дал тебе ребенка. И скажи этому ребенку, что ты от меня уже никогда не избавишься, до самой моей смерти. Я всю жизнь тебя буду воспитывать. Это ваша ответственность. Говорится о том, что научаясь страху Божьему. Это не ужас перед Богом, нет. Просто автор говорит, что воспитание, научение, наставление должно быть в контексте общения с Богом. Именно этот контекст единственно правильный и верный. И приносящие плоды. Не приказывай ничего с гневом рабу своему или служанке, уповающим на того же Бога, дабы они не перестали бояться Бога, который над вами обоими. Ибо Он не по наружности призывает, но приходит к тем, кого уготовал Дух. Тоже интересное размышление, кого уготовал Дух. Ну, не будем сейчас входить, потому что и так уже вы устали. Вы же, рабы, покоряетесь господам вашим, как образу Божию, со страхом и скромностью. То есть автор предлагает жить в той ситуации, которая существует в этом мире. Кто-то хозяин, кто-то слуга, кто-то раб, кто-то господин. Тут так случилось, и оба эти люди стали христианами. Христианство не говорило никогда о революциях социальных, внешних. Хотя, на самом деле, если посмотреть так вот историю, то часто именно многие идеи христианские говорили о достоинстве человека, но не в этом дело. Христианство предполагает изменение самого человека, изменение сути человека. И когда суть меняется, тогда рабство само отпадает, как ветхая одежда. Сколько угодно мог Спартак воевать с Римом, с римским императором, никогда бы это не изменило. ситуацию, потому что бывшие рабы хотели сами иметь рабов и быть господами. Вот в чем штука, понимаете? Они не за свободу воевали, а за то, чтобы быть господами. А когда же рабство исчезло? Когда общество стало христианским? Когда оно просто себя изжило? Без революций, без войн, без восстаний. Вот это путь евангельского преображения человека. Не бытие определяет сознание, как говорили коммунисты, а совсем наоборот. Сознание определяет бытие человека. Возненавидь всякое лицемерие и все, что не угодно Господу. Ну тут толковать нечего, все понятно. Не оставляя заповеди Господних, но береги то, что получил, ничего не прибавляя и не отнимая. То есть автор запрещает нам редактировать собственную веру. Это очень верно, очень правильно. Евангелие не должно быть удобным. Если Евангелие удобно, то, скорее всего, я каким-то образом для себя изменил это Евангелие. Евангелие предполагает, что я поменяюсь. Я буду реформировать себя под Евангелие, а не Евангелие под себя. Дальше очень интересно. В церкви исповедуют грехи свои. То есть тогда уже появляется таинство исповеди в церкви, как некое личное такое дело. И не приступай к молитве своей с дурной совестью. То есть покаяние как необходимое условие для молитвы. Заканчивается отрывок такими словами. Таков путь жизни. Ну что, вам было интересно? Там еще много глав. Не-не-не, ну что вы, ну что я ж. Это когда я уже постарею, стану вредным, тогда вы что, мучить. Хорошо. Аминь. Спасибо.